Книга четвертая. Война. Первые победы и великий поворот. Глава 18. Падение Польши. В 10 часов утра 5 сентября 1939 года у генерала Гальдера состоялась беседа с генералом фон Браухичем, главнокомандующим немецкой армией, и генералом фон Боком, возглавлявшим группу армии «Север». Рассмотрев общую обстановку, какой она представлялась им в начале пятого дня нападения на Польшу, они, как записал Гальдер в своем дневнике, пришли к единому мнению, что противник разбит. Накануне вечером сражение за польский коридор закончилось соединением 4-й армии генерала фон Клюге, наступавшей из Померании в восточном направлении, с войсками 3-й армии под командованием генерала фон Кюхлера, наступавшей из Восточной Пруссии в западном направлении. Именно в этом сражении прославил себя и свои танки генерал Гейнц Гудериан. На одном участке, когда танки неслись на восток через польский коридор, они были контратакованы поморской кавалерийской бригадой, и взору автора этих строк, посетившего несколько дней спустя участок, где разворачивалась контратака, предстала отвратительная картина кровавой мясорубки. Для скоротечной польской кампании это было символично. Лошади против танков. Длинные пики кавалеристов против длинных стволов танковых пушек. И сколь не были мужественными, доблестными и безрассудно храбрыми поляки, немцы просто раздавили их стремительной танковой атакой превосходящими силами. Для них, да и для всего мира, это был первый опыт блицкрига, внезапно обрушившегося наступления. В небе с ревом проносились истребители и бомбардировщики, проводя воздушную разведку. Атакуют цели на земле, сея огонь и ужас. Визжали пикирующие бомбардировщики, устремляя на свои жертвы танки целые дивизии танков, покрывая оборону, покрывали за день 50 и больше километров. Самоходные скорострельные тяжелые артиллерийские установки мчались со скоростью до 60 км в час по изрытым колеями польским дорогам. Невероятные скорости развивала даже пехота. Целая армия в 1,5 миллиона солдат неслась на колесах, направляемая и координируемая с помощью специальной связи, состоящей из сложных радиосетей, телефонных и телеграфных средств. Эта сила, какой никогда не видел мир, казалась неким механизированным безжалостным чудовищем. Примерно через 48 часов польские военно-воздушные силы перестали существовать. Большая часть из 500 самолетов первой линии были уничтожены на аэродромах бомбовыми ударами, не успев подняться в воздух. Аэродромные сооружения были сожжены. Подавляющая часть личного состава аэродромных команд либо убиты, либо ранены. Краков, второй по величине город Польши, пал 6 сентября. В ту же ночь польское правительство бежало из Варшавы в Люблин. На следующий день Гальдер занялся планами переброски войск из Польши на Западный фронт, хотя там не наблюдалось какой-либо активности западных союзников. В полдень 8 сентября 4-я танковая дивизия достигла окраин польской столицы, в то время как на южном направлении со стороны Силезии и Словакии продвигалась 10-я армия Рейхенау, которая захватила Кельце, а 14-я армия Листа заняла Сандомир у слияния Вислы и Сана. За неделю польская армия была полностью разбита. Большая часть из ее 35 дивизий, все, что успели мобилизовать, была либо разгромлена, либо зажата в огромные клещи, которые сомкнулись вокруг Варшавы. Теперь немцам предстояло осуществить вторую фазу, более плотно стянуть кольцо вокруг ошеломленных и дезорганизованных польских частей, оказавшихся внутри, уничтожить их и захватить в более крупные, на сотни миль к востоку, клещи остальные польские формирования, дислоцированные к западу от Брест-Литовска и реки Буг. Эта фаза началась 9 сентября и завершилась 17-го. Левое крыло группы армии «Север» под командованием Бока устремилось на Брест-Литовск. 19-й корпус Гудериана подошел к городу 14 сентября и через два дня овладел им. 17 сентября части корпуса Гудериана встретились с патрульными дозорами 14-й армии Листа в 50 милях к к югу от Брест-Литовска, возле Владавы. Так сомкнулись вторые гигантские клещи. Контрнаступление, как заметил позднее Гудериан, нашло четкое завершение 17 сентября. Все польские войска, за исключением незначительных групп у русской границы, были окружены. Польские войска, оказавшиеся в Варшавском треугольнике и возле Познани, мужественно оборонялись, но были обречены. Польское правительство, или то, что от него осталось, после непрерывных бомбардировок и обстрелов с воздуха самолетами Люфтваффе, 15 сентября добралось до румынской границы. Для него и гордого польского народа все кончилось. Оставалось только умирать в рядах тех частей, которые все еще с неимоверной стойкостью оказывали сопротивление. Русские вторгаются в Польшу. Правительство в Кремле, как и правительство других стран, было ошеломлено той быстротой, с какой немецкие армии пронеслись по Польше. 5 сентября, давая официальный письменный ответ на предложение нацистов напасть на Польшу с востока, Молотов сообщал, что это будет сделано в подходящее время. Но это время еще не наступило. Он считал, что излишняя поспешность может нанести ущерб, но настаивал на том, чтобы немцы, хотя они первыми вошли в Польшу, скрупулезно соблюдали демаркационную линию, согласованную и подтвержденную в секретных статьях Германо-Советского пакта. В Кремле полагали, что на завоевание немцами Польши может потребоваться довольно много времени. Однако вскоре после полуночи 8 сентября, когда немецкие танковые дивизии достигли предместья Варшавы, Риббентроп направил срочное, совершенно секретное сообщение Шуленбургу в Москву о том, что успех операции в Польше превзошел все ожидания и что в сложившихся обстоятельствах Германия хотела бы знать о военных намерениях советского правительства. На следующий день в 16:10 Молотов ответил, что Россия применит вооруженные силы в ближайшие дни. Несколько ранее советский комиссар по иностранным делам официально поздравил немцев по случаю вступления войск в Варшаву. 10 сентября Молотов и посол Шуленбург запутались. После заявления о том, что советское правительство ошеломлено неожиданными военными успехами немцев и потому находится в затруднительном положении, комиссар по иностранным делам коснулся обоснований, которые Кремль собирался выдвинуть в оправдание своей агрессии по отношению к Польше. Это было, как телеграфировал Шуленбург в Берлин, делом наиболее срочным и совершенно секретным. Польша разваливалась, и вследствие этого у Советского Союза возникла необходимость прийти на помощь украинцам и белорусам, которым угрожала Германия. Этот довод, утверждал Молотов, необходим для того, чтобы Советский Союз смог оправдать свое вмешательство в глазах широких масс и не предстал агрессором. Более того, Молотов сетовал на немецкое информационное бюро, которое цитировало заявление генерала фон Браухича, утверждавшего, что больше нет необходимости вести военные действия на немецкой восточной границе. Если это так и война закончена, то Россия, по словам Молотова, не может начать новую войну. Он был крайне недоволен сложившейся обстановкой. Стремясь еще больше усложнить дело, 14 сентября он вызвал Шуленбурга в Кремль и, сообщив ему, что Красная Армия выступит раньше, чем предполагалось, поинтересовался, когда пойдет Варшава, чтобы оправдать свое вступление в Польшу, русские должны были дождаться падения польской столицы. Поднятые комиссаром вопросы смутили посла. Когда пойдет Варшава, как отреагируют немцы, если в России возложит на них вину за свое вступление в Польшу? Вечером 15 сентября Риббентроп направил сверхсрочную, совершенно секретную депешу Молотову через своего посла в Москве, в которой сообщал, что Варшава будет занята в ближайшие дни, и Германия приветствовала бы начало советских военных операций именно теперь. Что касается намерения возложить на Германию вину за вторжение русских в Польшу, то об этом не может быть и речи. Вопреки истинным немецким намерениям, это противоречило бы договоренностям, достигнутым в Москве, и, наконец, представило бы два государства перед всем миром противниками. Депеша заканчивалась просьбой к советскому правительству установить день и час нападения русских на Польшу. Это было сделано вечером следующего дня. А два захваченных немецких донесения от Шуленбурга показывают, как это было сделано, и раскрывают всю лживость Кремля. «Я встретился с Молотовым в 6 часов вечера», – телеграфировал Шуленбург в Берлин 16 сентября. Он сообщил, что военное вмешательство Советского Союза произойдет, вероятно, завтра или послезавтра. В настоящее время Сталин совещается с военными руководителями. Молотов добавил, что советское правительство намерено оправдать свои действия следующими мотивами. Польское государство развалилось и более не существует. Поэтому все соглашения и договоры, ранее заключенные с ним, утратили силу. Третьи державы могли попытаться воспользоваться хаосом, который там возник. Поэтому советское правительство сочло своим долгом вмешаться, чтобы взять под защиту украинских и белорусских братьев и дать возможность этим несчастным людям жить в мире. Поскольку единственной возможной третьей державой в данном случае могла быть Германия, Шуленбург возразил против такой формулировки. Молотов согласился с тем, что предлагаемый довод советского правительства содержит ссылку, задевающую немецкую чувствительность, но просил нас, учитывая затруднительное положение советского правительства, не придавать этому доводу значения. У советского правительства, к сожалению, нет возможности выдвинуть какие-либо другие доводы, поскольку ранее Советский Союз никогда не проявлял беспокойства о положении национальных меньшинств в Польше и вынужден так или иначе оправдывать свое нынешнее вмешательство перед заграницей. 17 сентября в 5:30 вечера Шуленбург отправил еще одну сверхсрочную, совершенно секретную депешу в Берлин. Сталин принял меня в 2 часа ночи и заявил, что Красная Армия пересечет советскую границу в 6 часов утра. Советские самолеты сегодня начнут бомбить районы к востоку от Львова. Когда Шуленбург высказал свои возражения по 3 пунктам советского коммюнике, русский диктатор с подчеркнутой готовностью внес в текст изменения. Таким образом был выдвинут именно этот жалкий предлог. Польша прекратила свое существование, и польско-советский пакт о ненападении, следовательно, утратил свое значение и силу. А поскольку требовалось защитить свои интересы и интересы украинского и белорусского национальных меньшинств, Советский Союз утром 17 сентября направил свои войска в поверженную Польшу, чтобы нанести дополнительное оскорбление. Польского посла в Москве проинформировали, что Россия в польском конфликте будет строго придерживаться нейтралитета. На следующий день, 18 сентября, советские и немецкие войска встретились в Брест-Литовске, где ровно 21 год назад молодое большевистское правительство порвало узы, связывавшие прежнюю Россию с западными союзниками, и заключила сепаратный мирный договор с Германией на тяжелейших для себя условиях. И хотя теперь русские выступали в роли соучастников нацистской Германии в уничтожении древней Польши, они сразу же продемонстрировали недоверие к своим новым друзьям. Как информировал Берлин, посол Шуленбург на встрече с ним накануне советской агрессии, Сталин выразил сомнение, будет ли немецкое верховное командование придерживаться условий Московские соглашения, предусматривающих отвод немецких войск на демаркационную линию. Посол пытался успокоить Сталина, но, очевидно, без особого успеха. Ввиду присущей Сталину подозрительности, телеграфировал он в Берлин, я был бы признателен, если бы меня уполномочили дать дальнейшие заверения подобного характера, дабы устранить его последние сомнения. На следующий день, 19 сентября, Риббентроп телеграммой уполномочил своего посла сообщить Сталину. Соглашения, которые я подписал в Москве, будут, конечно, соблюдаться. Они рассматриваются нами как прочная основа для новых дружественных отношений между Германией и Советским Союзом. Тем не менее, трения между участниками противоестественного партнерства продолжались. 17 сентября возникли разногласия по поводу текста совместного коммюнике, призванного оправдать русско-германское уничтожение Польши. Сталин высказался против немецкого варианта, поскольку в нем факты излагались слишком откровенно. Затем он составил свой собственный вариант, образец изощренности, и вынудил немцев согласиться с ним. В нем утверждалось, что общей целью Германии и России являлось восстановление мира и порядка в Польше, которые были подорваны развалом польского государства, и оказание помощи польскому народу в установлении новых условий для его политической жизни. По цинизму Гитлер нашел в Сталине достойного партнера. Поначалу оба диктатора, по-видимому, были склонны создать на территории Польши государство наподобие наполеоновского Варшавского герцогства, чтобы успокоить мировое общественное мнение. Однако 19 сентября Молотов объявил, что у большевиков на этот счет иные соображения. После сердитого протеста, выраженного Шуленбургу по поводу того, что немецкие генералы игнорируют московские соглашения и пытаются захватить территорию, которая должна отойти к России, он перешел к сути. Молотов намекнул, телеграфировал в Берлин Шуленбург, что первоначальное соображение, поддержанное советским правительством и лично Сталиным, которое сводило к существованию Польши на остальной территории, привело к идее раздела Польши по линии Нисса, Нарев, Висла, Сан. Советское правительство желает немедленно начать переговоры по данному вопросу. 23 сентября Риббентроп по телеграфу поручил Шуленбургу сообщить Молотову, что русская идея о пограничной линии вдоль хорошо известных четырех рек совпадает с точки зрения правительства Рейха. Он выразил пожелание вновь прилететь в Москву для отработки деталей этого вопроса, а также окончательной структуры польского района. Теперь переговоры взял в свои руки Сталин, и его немецкие союзники убедились. Английские и американские союзники убедятся в этом несколько позднее, насколько упорным и циничным партнером он был. 25 сентября в 8 часов вечера советский диктатор вызвал в Кремль Шуленбурга, и несколько позднее, в тот же вечер, германский посол предостерегал Берлин относительно суровой реальности и хитроумных замыслов Сталина. Он считает ошибочным сохранить независимую Польшу на тех землях, которые останутся после изъятия части земель в пользу Германии и России. Он предложил территорию к востоку от демаркационной линии, всю Варшавскую провинцию, которая простирается до самого Буга, добавить к нашей доле. За это мы должны отказаться от наших притязаний на Литву. Сталин добавил, что если мы согласны, то Советский Союз немедленно возьмется за решение проблемы прибалтийских государств в соответствии с протоколом от 23 августа и ожидает в этом вопросе безоговорочной поддержки со стороны немецкого правительства. Сталин выразительно указал на Эстонию, Латвию и Литву, но не упомянул Финляндию. Это была хитроумная и трудная сделка. Сталин предлагал две польские провинции, которые немцы уже захватили за прибалтийские государства. Оказав Гитлеру огромную услугу, предоставив ему возможность напасть на Польшу, он стремился теперь, пользуясь благоприятными условиями, получить все, что возможно. Более того, он предложил включить в состав Германии основную массу польского народа. Хорошо усвоив урок многовековой истории России, он понимал, что польский народ никогда не примирится с потерей своей независимости. Так пусть по этому поводу болит голова у немцев, а не у русских. А между тем он получит прибалтийские государства, которые были отняты у России после Первой мировой войны, и географическое положение которых позволяло Советскому Союзу обезопасить себя на случай внезапного нападения нынешнего союзника. Риббентроп во второй раз прибыл самолетом в Москву в 6 часов вечера 27 сентября. Прежде чем отправиться в Кремль, он нашел время прочитать телеграммы из Берлина, в которых его информировали о том, чего хотят русские. Это были переправленные из Берлина в Москву донесения немецкого посланника в Таллине, в которых тот сообщал Риббентропу, что эстонское правительство только что проинформировало его о требовании Советского Союза под самой серьезной угрозой немедленного нападения предоставить ему военные и авиационные базы. Поздней ночью, после долгого совещания со Сталиным и Молотовым, Риббентроп телеграфировал Гитлеру, что в эту самую ночь заключается пакт, на основании которого Советский Союз разместит две дивизии Красной Армии и одну авиационную бригаду на эстонской территории, однако на сей раз без упразднения эстонской системы правления. Но фюрер, имевший опыт в делах подобного рода, знал, чем обернется это для Эстонии. На следующий день Риббентропу сообщили, что фюрер приказал эвакуировать из Эстонии и Латвии 86 тысяч фольксдойче. Сталин предъявлял свой счет, и Гитлер был вынужден, по крайней мере, пока оплатить его. Он немедленно оставлял не только Эстонию, но и Латвию, которые по обоюдному согласию, достигнутому при заключении нацистско-советского пакта, были включены в советскую сферу интересов. Но прежде чем день закончился, Гитлер уступил также и Литву, которая по условиям дополнительного секретного протокола к Московскому пакту входила в сферу интересов Рейха. Во время совещания с Риббентропом, которое началось в 10 часов вечера 27 сентября и продолжалось до часу ночи, Сталин предоставил немцам на выбор два варианта. Эти два варианта, как он сообщил 25 августа Шуленбургу, состояли в следующем: принятие первоначальной демаркационной линии по рекам Нисса, Нарев, Висла и Сан. При этом Германия получает Литву, или, уступив Литву России, Германия получает дополнительную польскую территорию, Люблинскую провинцию и земли к востоку от Варшавы, что поставило бы под контроль немцев почти все польское население. Сталин упорно настаивал на втором варианте, и Риббентроп в обстоятельной телеграмме, отправленной Гитлеру в 4 часа утра 28 сентября, оставлял этот вопрос на его усмотрение. Гитлер согласился. Раздел Восточной Европы потребовал соответствующего точного обозначения на картах, и днем 28 сентября, после 3,5 часов переговоров и устроенного в Кремле банкета, Сталин и Молотов прервали переговоры с Риббентропом, чтобы принять латвийскую делегацию, которую они вызвали в Москву. Риббентроп поехал в Большой театр смотреть «Лебединое озеро» и вернулся в Кремль в полночь для дальнейших консультаций по составлению карт и по другим вопросам. В 5 часов утра Молотов и Риббентроп поставили свои подписи под новым пактом, получившим официальное название «Советско-германского договора о дружбе и границе». При этом Сталин улыбался, как докладывал позднее один немецкий дипломат от удовольствия. Для этого у него были основания. Сам договор, сразу же опубликованный, провозглашал границу соответствующих государственных интересов двух стран в бывшем польском государстве и утверждал, что в пределах полученной ими территории эти страны восстановят мир и порядок и гарантируют людям, проживающим там, мирную жизнь в соответствии с их национальными традициями. Однако, как и при предыдущей нацистско-советской сделке, на этот раз также имелись секретные протоколы, в двух из которых была заключена суть соглашения. В одном из протоколов содержалось положение, согласно которому Литва входила в советскую сферу интересов, а Люблинская провинция и земли к востоку от Варшавы – в сферу интересов Германии. Второй протокол был краткий и конкретный. Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации, затрагивающей интересы другой стороны. Обе стороны обязуются на своих территориях подавлять в зародыше любую подобную агитацию и информировать друг друга относительно принятых с этой целью мер. Таким образом, Польша, как ранее Австрия и Чехословакия, исчезла с карты Европы. Однако на сей раз Адольфу Гитлеру в уничтожении страны содействовал Союз Советских Социалистических Республик, долгое время выдававший себя за защитника угнетенных народов. Это был четвертый раздел Польши, осуществленный Германией и Россией. В других разделах Польши участвовала и Австрия. И раздел этот должен был стать наиболее безжалостным и бесчеловечным. Гитлер развязал войну против Польши и выиграл ее. Но куда в большей выигрыше оказался Сталин, войска которого вряд ли произвели хоть один выстрел. Советский Союз получил почти половину Польши и взялся за прибалтийские государства. Это как никогда ранее отдалило Германию от ее основных долгосрочных целей, от украинской пшеницы и румынской нефти, остро ей необходимых, чтобы выжить в условиях английской блокады. Даже польские нефтеносные районы Борислав, Драгобыч, на которые претендовал Гитлер, Сталин выторговал у него, великодушно пообещав продавать немцам эквивалент годовой добычи нефти в этих районах. Почему Гитлер согласился заплатить русским столь высокую цену? Очевидно, что он пошел на это, чтобы удержать Советский Союз от консолидации с западными союзниками и от участия в войне. Но он никогда не был сторонником соблюдения договоров. И теперь, когда Польша пала под ударом немецкого оружия, можно было ожидать, что он не сдержит, как настаивал на том Рейхсвер, обязательств, принятых согласно пакту от 23 августа. Если бы Сталин стал возражать, фюрер мог пригрозить ему нападением самой мощной армии в мире, как только что подтвердила польская компания. А мог ли? Нет, не мог, пока английские и французские армии стояли на Западе в боевой готовности. Чтобы разделаться с Англией и Францией, он должен был обезопасить свой тыл. Именно в этом, как явствует из его более поздних заявлений, заключалась причина, по которой он позволял Сталину брать верх в сделках с нацистской Германией. Но он не забывал жесткого поведения советского диктатора в ходе этих сделок, хотя в данный момент и устремлял все свое внимание на Западный фронт. Глава 19. Сидячая война на Западе. На Западе ничего не случилось. Едва ли прозвучал хоть один выстрел. Рядовой немецкий обыватель стал называть эту войну «сидячей». На Западе же ее вскоре назвали «странной войной». Сильнейшая армия в мире, французская, как напишет позднее английский генерал Фуллер, имея перед собой не более 26 немецких дивизий, все еще сидела за укрытиями из стали и бетона, в то время как ее по-донкихотски мужественного союзника уничтожали. Были ли немцы удивлены этим? Едва ли. В самой первой дневниковой записи от 14 августа начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер дает подробную оценку обстановки на Западе, если Германия нападет на Польшу. Он считает французское наступление маловероятным. Он уверен, что Франция не станет посылать свою армию через Бельгию вопреки желанию бельгийцев. Его вывод сводился к тому, что французы предпочтут остаться в обороне. 7 сентября, когда судьба польской армии была решена, Гальдер уже разрабатывал планы переброски немецких дивизий на запад. В этот вечер он записал в дневнике о результатах совещания Браухича с Гитлером, состоявшегося днем 7 сентября. Перспективы на Западе еще не ясны. Кое-какие факты говорят о том, что западные державы не хотят войны. Французский кабинет отнюдь не настроен на решительность и героизм. Из Англии уже раздаются первые робкие голоса разумных людей. Через два дня Гитлер издал директиву номер 3 на ведение войны, предложив осуществить необходимые меры для переброски частей армии и военно-воздушных сил из Польши на Запад. Но не обязательно для того, чтобы сражаться. В директиве говорилось, даже после нерешительного открытия военных действий Англии и Франции, оставляя за собой право отдать приказ относительно а. всякого перехода сухопутной германской границы на Западе, б. любого перелета германской западной границы, если это только не вызывается необходимостью отражения крупных воздушных налетов противника. Что обещали Франции и Англии, Польше, если она подвергнется нападению? Английские гарантии носили общий характер, но французские были достаточно определенными. Они были изложены во франко-польской военной конвенции от 19 мая 1939 года. В соответствии с конвенцией стороны соглашались, что французы будут постепенно наращивать наступательные операции с ограниченными целями к третьему дню после объявления общей мобилизации. Общая мобилизация была объявлена 1 сентября. Однако, как говорилось в конвенции, как только определится главное немецкое усилие против Польши, Франция предпримет наступательные действия против Германии остальной массой своих войск 15 дней спустя после начала общей французской мобилизации. На вопрос заместителя начальника польского генерального штаба полковника Яклинча о том, сколько французских войск будет выделено для этого крупного наступления, генерал Гамелен ответил, что приблизительно 35-38 дивизий. Но к 23 августа, когда немецкое нападение на Польшу стало неминуемым, робкий французский генерал говорил своему правительству, что ему, вероятно, не удастся предпринять серьезное наступление раньше, чем через два года, то есть в 1941-1942 годах. И добавлял, что Франция к этому времени получит помощь английских войск и американскую технику. В первые недели войны Англия действительно имела прискорбно мало войск, чтобы послать их во Францию. К 11 октября, спустя три недели по окончании войны в Польше, во Франции находились 4 английские дивизии, 158 тысяч человек. Символический вклад, как назвал их Черчилль, а Фуллер отмечал, что первая потеря английских войск, капрал, застреленный во время патрулирования, пришлась только на 9 декабря. Примечание автора. 9 октября автор этих строк совершил поездку поездом на правый берег Рейна, где проходил франко-германский фронт, и записал в своем дневнике: «Никаких признаков войны, и железнодорожники говорили мне, что не слышали на этом фронте ни одного выстрела за все время, как началась война. Мы могли видеть французские бункеры и во многих местах огромные маты, за которыми французы воздвигали оборонительные сооружения. Идентичная картина наблюдалась и на немецкой стороне. Войска занимались своим делом, на виду у противника и в пределах действия огня. Немцы перевозили по железной дороге орудия и технику, но французы им не мешали. Странная война». Такой бескровной войны, комментировал Фуллер, мир еще не знал. Ретроспективно, на процессе в Нюрнберге немецкие генералы были единодушны в том, что, не предприняв наступление на Западе во время польской кампании, западные союзники упустили блестящую возможность. «Успех в Польше стал возможен лишь благодаря тому, — заметил генерал Гальдер, — что на нашей западной границе войск почти не было. Если бы французы прочувствовали ситуацию и воспользовались тем обстоятельством, что основные немецкие силы находились в Польше, то они смогли бы без помех форсировать Рейн и стали бы угрожать Рурскому району, который являлся для Германии самым решающим фактором при ведении войны». «Если мы не потерпели крах в 1939 году, — сказал генерал Йодль, — то только благодаря тому, что во время польской кампании приблизительно 110 французских и английских дивизий, дислоцированных на Западе, ничего не предпринимали против 23 немецких дивизий». А генерал Кейтель, начальник штаба ОКВ, добавил следующее: «Мы, военные, все время ожидали наступления французов во время польской кампании и были очень удивлены, что ничего не произошло. При наступлении французы натолкнулись бы лишь на слабую завесу, а не на реальную немецкую оборону. Тогда почему же французская армия, располагавшая на Западе подавляющим превосходством, только к первой неделе октября были развернуты две английские дивизии, не предприняла наступление, как письменно обещали генерал Гамелен и французское правительство? Тому было много причин. Пораженческие настроения французского высшего командования, правительства и народа, память о том, как была обескровлена Франция в Первую мировую войну, и стремление при малейшей возможности не допустить подобной бойни. Осознание, что к середине сентября польские армии будут окончательно разгромлены, и немцы вскоре смогут перебросить свои превосходящие силы на запад,